This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Святая церковь, о тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая вскрыть себя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встречах, злом, в гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Молилась Бога, умоляла, чтоб он простил обидчиков твоих и никому худого не желая. Несла к Иисусу слабых и больных, как часто тьма крылом своим касаясь, в глубинах свет любви в твоих родах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях, идет с тобой все видящий Творец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в небес. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в небес. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Благодарение Господу за подаренную возможность всем нам снова обратиться к страницам Святой Книги Библии. И я приглашаю вас в первую книгу нестареющего Ветхого Завета. Мы рассматриваем события, описанные в книге Бытие, но рассматриваем все сбывшиеся там не как историки или как любознательные исследователи древности. Мы смотрим на те события через слово Нового Завета, который говорит, что все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И какая цель этого обучения? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. И мы сегодня смотрим на страницы ветхозаветных писаний, но уже через откровение Нового Завета к Церкви, которая во Христе Иисусе есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Я благодарен Богу за вас, дорогие радиослушатели, что вы внимательны к словам, которые произносят проповедники с этой радиостанции. Я уже не раз слышал вопрос: «Так о ком здесь идет речь-то? О Церкви? Или о Христе, кто является полнотой, наполняющей все во всем?» Я думаю, что этот вопрос вставал и перед вами. Давайте, прежде чем мы пойдем дальше в исследовании книги Бытия, дадим ответ на этот вопрос. Итак, вы знаете слова: «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою Церкви», которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Это последние слова первой главы послания к Ефесянам. А вот вторая глава этого же послания — это не новая мысль и не новая тема. Это продолжение того, о чем говорил Павел в первой главе. И вот всего через несколько предложений мы читаем: «Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Знаете, кого Бог воскресил и посадил на небесах? Нас с вами, если только мы воскресли с Ним и являемся членами тела Церкви. И позвольте, я повторю сказанное ранее в одной из радиопрограмм. Так как Церковь от главы, от Христа, принимает полноту и стала вместе с Христом полнотой, наполняющей все во всем, и если Церковь во Христе все во всем, потому что именно так она была задумана Христом, то нужно признать и обратную связь. Все, что происходит в мире, Я подчеркиваю это. Все, что происходит в мире, даже во Вселенной, обязательно каким-то образом имеет отношение к Церкви, потому что имеет отношение ко Христу. И, может быть, некоторые события трудно отнести к Церкви сейчас или в определенный момент. Но пройдет время, может быть, даже несколько сот лет, и это событие пересечется с Церковью. А раз так, то нам, христианам, принадлежащим к этой Церкви, нужно точно знать, как реагировать на все то, что происходит вокруг. Мы, христиане, должны знать, как реагировать на все, что происходит в Церкви, в семье, в городе, в стране и во Вселенной даже, потому что к этому обязывает нас то, что мы, я и ты, дорогой христианин, как церковь, являемся частичкой наполняющего все во всем. Не просто наполняющей землю или какую-то страну, а все во всем. Все во всем – это значит все во всем. Мы должны знать, что церковь Христова есть полнота. Что может быть больше полноты? Послушайте, что пишет апостол Павел о тех, кто входит в число Церкви Христовой. Церкви, учрежденной Иисусом Христом, который является главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Это очень нелегко осмыслить и понять. Крошечное тело человека всецело вместило Бога со всеми его бесчисленными бесконечностями, и при этом Бог остался Богом, и тело осталось телом, всегда в едином лице, лице Бога-человека Иисуса Христа. Здесь все тайны неба и земли, слитые в единую тайну, тайну Бога-человека, тайну благочестия, явленное в Иисусе Христе, в тайну Церкви, как Его богочеловеческого тела. В этой истине и вся жизнь богочеловеческого тела Церкви. И благодаря этой истине мы знаем, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Как-то так получилось, что предыдущие радиопрограммы заканчивались на минорной ноте. В одной мы говорили о согрешивших Адаме и Еве, и финал этого было изгнание из Едемского сада без права возврата. Вторая радиопрограмма была о том, как сыны Божии, соблазнившись сатанинской рекламой, увлеклись дочерями человеческими и стали пренебрегать Духом Божиим, за что были осуждены Богом на истребление. Бог сказал, что им всем осталось жить 120 лет, и через 120 лет пришел потоп на землю. Но вот сегодня в радиопрограмме я хочу рассказать об одном человеке, современники тех лет, который был свидетелем всего того, что происходило в то время, о котором мы уже с вами так много говорим. Он видел, как развратно живут потомки Каина, и, безусловно, видел и то, как потомки Сифа все дальше и дальше уходили от Бога. И закончу я повествование о нем на радостной, мажорной ноте, а также и сегодняшнюю радиопрограмму. И эту историю я предложу вашему вниманию после песни.
Вся сила ты, Господь, надежда ты, Господь, и лишь тебе взываю я. Ты есть мой щит, Господь, меня храни. Спасение ты, Господь.
Впервые мы встречаемся с человеком, о котором я расскажу вам сегодня, в пятой главе книги «Бытие». И Библия говорит о нем, что он был седьмым поколением от Адама. Этого человека звали Енох. Отца его звали Иарет, а дедушку — Малиил, а прадедушку — Кайнан, и далее Енос, Сиф и Адам. Или, если в хронологическом порядке, перечисление всего поколения до Еноха выглядит так. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малиил, Иарет, Енох. Поколение за поколением сотни лет жили люди и умирали. Но родился Енох. И мы читаем на страницах Библии удивительную, захватывающую историю. Давайте прочитаем ее вместе. Книга Бытие, глава 5. Я начну читать с 3 стиха. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, он умер». Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малиила. По рождении Малиила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малиила было 895 лет, и он умер. Иарет жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иарет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Ну и что здесь удивительно в этой истории, скажет кто-то сегодня. Но вот в чем дело. В чем удивительность этой истории? Начиная от Адама, летописец пишет, что такой-то жил столько-то и... Я специально делал акцент на это. Жил столько-то и умер. Но вот о Енохе написано, что он родился... Но ничего не написано о его смерти. О нем только написано, что всех же дней Еноха было 365 лет. Это самая короткая жизнь из всех людей того времени. 365 лет. Но что с ним произошло дальше? Короткое предложение записывает летописец о том, что случилось с Енохом дальше. Но так много примеров и уроков в одном этом предложении. Вот что написано в нем. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Давайте попробуем узнать что-нибудь еще об этом человеке. Кто он такой и что с ним было? И, конечно же, будем искать для себя необходимые уроки. Жизнь Еноха в этих коротких строках будто бы делится на три неравных части. Первых 65 лет, это надо полагать, годы жизни до его обращения к Богу. Жизнь в духе своего времени, потому что написано вот как: «И ходил пред Богом Енох по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». «И ходил перед Богом по рождении Мафусала 300 лет». 300 последующих лет его хождения перед Богом. Жизнь в вере. Перелом наступил, как подчеркивает сама Библия, после рождения его первого сына, Мафусала. Дело в том, что имя Мафусал означает, как толкуют некоторые переводчики, «когда он умрет, наступит суд». В Библии мы читаем о том, что так и случилось. После того, как Мафусал умер в возрасте 969 лет, пошел дождь, и суд Божий проявился в виде потопа. Дать такое имя своему сыну, говорящее о будущем, это может только человек, получивший какое-то особое откровение от Бога. И об этом мы узнаем немножко позже. Но сейчас я хочу предложить к вашему размышлению одну мысль, над которой каждый христианин должен задуматься. Представьте себе, что вы стали свидетелем проповеди, длящейся 969 лет. Именно столько лет звучала проповедь Еноха. Каждый раз, когда спрашивали имя сына Еноха, звучал ответ: «Когда он умрет, наступит суд». И так каждый день, каждый год в течение 969 лет. Апостол Павел пишет Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Нужно сказать, что некоторые проповедники неверно толкуют этот текст иногда, говоря, что все, что исходит из Церкви, решения, положения, уставы, доктрины – это есть истина, и ссылаются на эти слова апостола Павла. Но это далеко не так, и история уже показала это. Мы с вами стали свидетелями тому, как в свое время в нашей стране, в церкви, тогдашние служители издали так называемое инструктивное письмо для пресвитеров поместных церквей с требованием не допускать детей в собрания, молодежи не разрешать участвовать в богослужении и количество крещаемых свести до минимума. Можно ли сказать, что это решение было истиной? Или более современный вопрос, разрешенный современной церковью на Западе, и потихоньку он завоевывает все большую и большую территорию. Служители в той церкви сказали: мужеложники могут быть служителями в церкви. Разве это можно назвать истиной? Я уже не говорю о более мелких вопросах и решениях, которые некоторые церковники пытаются выдать за истину и говорят, что это решение церкви, а значит и истина. Но не всегда, я подчеркиваю это слово, не всегда это так. Так как же понимать этот текст? Кто же есть истина? Помните, Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот кто есть истина. Иисус Христос есть истина. А церковь? Церковь или существование церкви подтверждает или утверждает эту истину, слово, которое сказал Христос. Вспомните, как Христос говорил: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Подобно как когда-то сын Еноха, получивший от отца имя Мафусал в течение 969 лет, говорил, проповедовал: «Когда я умру, будет суд». И это истина, мы точно знаем. Так точно и Церковь Христова вот уже почти 2000 лет говорит и утверждает истину. Христос создал церковь, назвал ее Своею, и церковь говорит: «Когда я уйду, когда Господь заберет церковь с земли, наступит суд». Это и есть истина. 2000 лет существует церковь на земле. Ни костры Нерона, ни амфитеатры Рима, ни инквизиция, ни концлагеря Гитлера, ни сибирские тюрьмы не уничтожили Церковь Христову. Ни фашизм, ни коммунизм, ни атеизм, никакой еще изм, прилагавшие огромные усилия, чтобы уничтожить этого свидетеля истины, не смогли это сделать. И если вы меня спросите сегодня дать доказательство истины или существования Бога в одном предложении, я просто скажу это в одном слове. Я скажу: церковь, церковь, она 2000 лет... существует, стоит и свидетельствует. Она утверждает то, что сказал Христос 2000 лет тому назад. «Я создам, и никто, даже врата ада, не одолеют ее». Какое твердое основание есть у нас, христиан, живущих в 21 веке? 2000 лет – твердое основание, положенное самим Христом, свидетельствует миру, когда Господь возьмет церковь с земли, наступит суд. Так будет. Так было по смерти Мафусала. Так говорил Енох. Теперь, друзья, я предлагаю послушать песню. И после песни мы вернемся опять к Еноху. У него есть еще много чего нам рассказать.
Светлые дали путь себе пролагает народ, небеса, где не будет печали. Силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, святым духом сплоченная тесно. Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой любовью. Брачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем, не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Смертью крестной хочет быть он с тобою всегда, в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
По современным меркам, 65 лет, именно столько прожил Енох до рождения Мафусала, это целая жизнь. А в те годы, когда люди жили по 800-900 лет и более, это были еще годы юности. Но все же это была у Еноха зрелая юность, когда он стал переосмысливать жизнь и делать основательную переоценку ценностей. Енох пересматривает свои духовные позиции, критически воспринимает действительность и избирает себе достойную цель. Он посвящает себя Богу. Было ему в ту пору 65 лет. Надо помнить, что Енох жил в тот период, очень похожий на время, в которое мы с вами живем. Время, когда грех и все его пагубные последствия охватили все человечество настолько, что достигает уже предельной отметки. Прочитайте в книге «Бытие» о падении допотопного мира, и вы увидите чуть ли не зеркальное отражение 21 века. О том времени Библия сообщает: «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Но вот посреди такого моря зла, греха, беззакония, нашлась одна светлая личность, одна праведная душа, которая вместе с Богом стала скорбеть о нечестии людей и не могла смириться с ужасающим разложением. Енох не мог идти в ногу с окружающим его обществом, так как старался ходить в ногу с Богом. Енох не мог разделять интересы своих современников, так как Бог пробудил в нем дух живой веры и влек его к себе. Его душа загорелась желанием служить Господу, ходить перед Ним свято и непорочно, и поэтому мирские прелести греховной жизни не могли удовлетворять его жаждущее правды сердце. Духом и верой он противостал культуре Каина, которая служила обществу каким-то заменителем духовности и давала замену Бога. Как это похоже на сегодняшнее время! Как много заменителей духовности, духовного существует в этом мире! Я думаю, что все же большую роль в становлении Еноха сыграл его отец Иорет. Имя Иорет означает «обновитель», «начинатель», «осветитель», «начаток», посвященный Богу. И я не сомневаюсь, что отец Еноха верил и служил Богу, и Енох от него почерпнул этот дух веры, развил и умножил его во много крат. Но все это ему давалось нелегко. Мы сегодня иногда ропщим, что нам очень тяжело жить, что нелегко исповедовать свою веру в окружении возрастающего зла, греха, растления, охвативших землю. Нестабильность, беспредел, терроризм, войны, умножение учений и заблуждений, лжеучителя и разного рода волки в овечьей шкуре проникают в церковь, оккультизм сотрясает мир, словно гигантские волны разбушевавшегося моря. Море страстей. Правду сказал пророк, когда писал: «Нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь, вот оно, подлинное лицо современного мира. Оно так подобно на тот допотопный мир». Но посмотрите на Еноха. Он тоже жил, как и мы, в чрезвычайно трудных условиях. Ему тоже дули противные ветры, и однако он прибыл тверд в вере, в благочестии, в хождении перед Богом. Сегодня в нашем распоряжении есть святая благодать, жертва Сына Божия. Мы знаем его голгофский подвиг, мы знаем, что это гарантия нашего спасения. Есть у нас еще и Слово Божие, светильник, сияющий в темном месте, есть богослужебное собрание и общение, которое подкрепляет дух и веру каждого христианина, есть еще церковь. Это великое духовное богатство, которое мы порой не ценим. У Еноха этого не было. Всего этого был лишен Енох, муж веры допотопного времени. А у нас еще плюс к этому множество различной литературы, радиопрограммы, которые мы можем слышать. К тому же Енох был очень одинок. И все же Библия говорит, что Енох ходил перед Богом. Мы в Писании дважды встречаем это выражение. «И ходил Енох перед Богом по рождении Муфусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». У вас, друзья, не возникает вопрос, а что значит ходить перед Богом? Ведь мы все ходим по земле, а Бог где-то над нами. Но не так ходил Енох. Позвольте, я приведу выдержку одного христианского писателя об этом. Выражение «ходить перед Богом» встречается в Библии много раз. К примеру, о Ное мы можем прочитать в книге «Бытие» в 6 главе, об Аврааме в 17 и в 24 главе, а также о том, что Михей и Малахия ходили перед Богом, можно прочитать и в 6, и во 2 книгах этих пророков. Везде оно означает высшую степень нравственного направления жизни, благоговейное чувство божественного вездеприсутствия. Человек глазами веры постоянно видит Бога перед собой и согласует с Ним весь образ поведения и каждый шаг своей жизни. Это постоянное угождение Богу всем образом своей жизни, ходить перед Богом, это много больше, чем просто быть праведным. Это означает совершать путь жизни с ясным пониманием того, что Бог видит каждый мой шаг и все помышления сердца моего в каждую секунду. Это и глубокое желание в своем хождении угодить Богу. Выражение это включает в себя весь образ жизни человека, живущего в вере. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так мы читаем в послании к евреям в 11 главе. Вот так и Енох верой поднялся не только намного выше окружающего его мира грешников, но вырос до необходимости понять, чего хочет Господь, чтобы так и поступать, как хочет Господь. Очевидно, ему не приходила мысль извлекать выгоду из двух миров, земного и небесного, как это делают некоторые из наших современников. Даже в церковь втягивают так много земного, каиновского. Для него реально существовал лишь один мир — небесный. Ходить перед Богом не значит жить согласно определенным догмам и исповедовать букву закона. Это делать бесконечно больше, чем просто жить по правилам. Это значит усвоить характер Бога, каким Он явлен в Иисусе Христе, какая у Него отделенность от мира, самоотверженность, святость и чистота, какая кротость, смирение, сердечность и вместе с тем ответственность и посвященность. Какое долготерпение, твердость, решительность и верность Богу во всем, и какая ревность по Богу. 300 лет ходить с Богом. Хождение перед лицом всесильного Бога приводит человека к настоящему могуществу в духовном мире, к победе над всеми кознями и происками враждебных сил. Для этого сердце не должно быть занято ничем другим, кроме одного Бога. Полагаясь на плоть, мы уже ходим не перед Богом, но перед людьми. Ходить перед Богом — это тщательно хранить себя от всего, что идет от лукавого, чтобы не открыть ни одной двери в своей личности, в духе, душе и теле для пагубных сил, греха и зла, и того, кто стоит за ними. Именно хождением перед Богом Енох подготовил себя к взятию живым на небеса. Во всем этом движущей силой у него была вера. О последнем времени мы читаем, Христос сказал это, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» У Еноха, проповедника правды и грядущего суда, Бог нашел веру и взял Еноха с земли, верою перенесен. А вот как насчет нас с вами, друзья? Мы же члены Церкви Христовой, мы тоже проповедники правды, подобно Еноху, только в разное время мы живем. Найдет ли Бог в нас веру? Увидит ли Бог наше хождение перед Ним, с Ним? Или мы все больше и больше заглядываемся в мир дочерей человеческих, ходим вместе с ними, ходим в ногу с ними и очаровываемся ими, и вследствие чего у нас слабеет вера, мы тучнеем от обилия питания и развлечений, и нам уже так не хочется ходить ни с Богом, ни перед Богом. Помните, как мы поем в одной из песен «Факел веры угасает, песни святая замирает, нет надежды, нет любви, о мой брат, о где же ты?» Все забыл ты и забросил, колос веры грубо скошен, ты оставил всех друзей, о мой друг, о мой брат, вернись скорей. Ты покинул, друг, собрание, видит Бог твое страдание, Он зовет тебя, приди, ты на зов Его спеши, Он зовет тебя, приди. Друг мой, бедный, ты блуждаешь и без Господа страдаешь, боль в душе твоей сильней. В то далекое время тысячи сынов Божиих, я подчеркиваю, тысячи сынов Божиих посмотрели на дочерей человеческих и очаровались ими. Время сегодня другое, говорят люди. Да, это так. Но также точно сыны Божии очаровываются и угашают факел своей веры. Идут в мир, чтобы в конечном итоге погибнуть в море, только уже не водном, а огненном. 8 человек спаслись в то время. Сколько спасется в грядущем суде, зависит от найденной Богом веры. Лишь вера Божия делает человека способным ходить перед Ним. Только вера делает нас святыми перед Богом. Вера Божия, а не историческая, не вера праотцов. Эта вера проявляется в новой жизни и братской любви. Неверие всегда сообразуется со своим собственным «я», с обстоятельствами жизни или с какими-то другими причинами второстепенной важности, а человек веры достигает той радости, того мира, той ясности и независимости духа, которая составляет удел тех, кто опирается на десницу Всевышнего. Вот что значит ходить перед Богом. В послании к евреям мы читаем следующие слова о Енохе. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Мы все хотим угодить Богу, ибо если мы не угождаем Ему, то не можем и следовать за Иисусом. Когда мы исследуем прочитанный нами текст, то понимаем, что без веры угодить Богу невозможно. Мы читали, что от всемогущего Бога Енох получил свидетельство, что угодил Богу. Это свидетельство то же самое, в котором свидетельствованы древние, и которое получил от Бога Авель, как и все свидетельствованные в вере, о которых говорится в этой главе. Все они объединены в облако свидетелей. Все эти люди, упомянутые в этой главе, показывают нам пример веры и то, как она может быть явлена. Но только о Енохе сказано, что он угодил Богу. Итак, как же Енох угодил Богу? Вот это и есть вопрос, который так волнует нас, христиан. И вот что странно. В послании к евреям Енох является уникальным из всех примеров, так как только о нем ничего не сказано, что он что-то сделал по вере. Другие являли свою веру делами. Авель, к примеру, принес лучшую жертву, а Ной верою построил ковчег. И еще приводится длинный список людей, которые в делах являли свою веру и страдали за нее. Некоторых можно легко сопоставить с библейскими персонажами. Например, в стихе «Заграждали уста львов» говорится о Данииле. В случае же с Енохом нам говорится лишь о последствиях его веры. Енох переселен был так, что не видел смерти. То единственное, что мы знаем о Енохе, что он угодил Богу, хотя и жил среди нечестивых людей. Енох жил перед потопом, когда люди угождали только себе. Это так похоже на сегодняшнее время. Многие люди пошли собственным путем, подражая убийце Каину, и в результате современники Еноха стали жестокими и безбожными. Безбожными, потому что стали жить без Бога. В то время Каин построил город, чтобы укрыться в нем от осуждения от Бога, по которому он должен был стать изгнанником и скитальцем на земле. В то время стало процветать уже многоженство, чего Бог никогда не одобрял, ибо идеальная для Бога форма супружества – один мужчина и одна женщина. Ламех, чье имя означает «сильный», явил человеческую страсть к власти и склонность к жестокости. У него было две жены, чьи имена имели особое значение. Позвольте я приведу значение их имен, а вы попробуйте провести параллель между именами, характеризующими то время и наше. Имя Ада означает украшение, а имя Цила – утеха. Оба имени концентрируются на внешней привлекательности больше, нежели на характере. То же самое происходит и сегодня, согласитесь. Для мира сего главнее всего внешняя сторона. Поколение после Ламеха продолжило начатое им. Иовал стал родоначальником торговли, а Иувал – любителем развлечений и удовольствий. Тувалкаин стал изготовителем орудий и оружия, а вот дочь Ламеха, Наема, подтвердила на деле свое имя, данное ей за ее внешность. Наема в переводе означает «очарование». Множество из того, чем занимались эти люди, может показаться более-менее безобидным. «Ну и что с того, что я хочу показать красоту моего тела?» — говорили в то время дочери человеческие. А сегодня дочери человеческие назвали это эротикой. «О нет, это не разврат!» — говорят они. «Это просто мы показываем красоту и очарование женского тела. А ведь дочь Ламеха так и звали — очарование. Ведь Бог создал красивое не для того, чтобы мы прятали красоту». Обосновывали тогда, так обосновывают и сегодня. Но, дорогие мои слушатели, все же давайте не забывать, что все потомство Ламеха без исключения, все потомство Ламеха без исключения погибла в потопе. Те тяжкие времена очень напоминают наши, когда уже не только дочери человеческие выставляют на показ свое тело, но даже те, кто называют себя христианками, выходят на помост перед тысячной аудиторией в купальниках и бикини. Может быть, вы думаете, что я сгущаю краски? Нисколько. Совсем недавно, несколько лет назад, в конкурсе красоты в одной из европейских стран победу одержала христианка, член Евангельской церкви. Ну и, конечно же, перед сынами человеческими она выходила и очаровывала, подобно дочери Ламеха. Я благодарен Богу, что в церквах еще не устраивают конкурсы красоты. По крайней мере, я об этом не слышал. Но то, что уже не только дочери человеческие показывают свою наготу, как было во времена Еноха, но теперь даже дочери Божии обнажаются вот только для кого? Кого они хотят очаровать? В послании Иуды мы читаем, что Енох обличал нечестивых того времени, пророчествуя им о грядущем суде. Часто повторяющееся слово в этом послании, слово «нечестие», говорит о том, что Енох жил среди нечестия. А чтобы обличать таких людей, нужно обладать необычайно твердой верой. Именно это и засвидетельствовано на страницах Нового Завета о Енохе. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». А ведь, друзья, и нам, свидетелям и проповедникам правды последнего времени, Бог дал свидетельство. Нам дал свидетельство, и этим свидетельством я закончу сегодня радиопрограмму. Вот это Божие свидетельство и обещание настолько радует мое сердце. Послушайте, вот оно. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Скажу, друзья, что у нас еще более счастливая участь, чем у Еноха. И об этом со страниц Библии Енох нам расскажет в следующей радиопрограмме.
В пустыне греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. Край родной, неземной, от обмана мирской суеты, закатному солнцу любви. Я иду и найду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится темный и страшный мой путь, но не гаснет надежда моя. Я в отчизне моей отдохну. Край родной, неземной, от обмана мирской суеты. Я иду и найду к незакатному солнцу любви. Я иду закатному солнцу любви. Иди же смелее вперед, за Христом. страшася врагом. Скоро кончится путь твой земной, засияют Сиона врата. Край родной, неземной, от обмана мирской суеты.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!